Служение «Слово истины» представляет проповедь пастора Андрея Вовк по книге «Откровение». Глава 1, стихи с 4 по 8. Как подготовиться к восприятию книги «Откровение»?
Откроем Слово Божие, книга «Откровение», 1 глава. Сегодня мы рассмотрим стих 4, 8 включительно. Прочитаем Слово Божие. Откровение 1.4.8. «Иоанн, семи церквам, находящимся в Асии, благодать вам и мир от того, который есть и был и грядет, и от семи духов, находящихся пред престолом Его, и от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых, владыка царей земных, Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею, и соделавшему нас царями и священниками Богу Отцу Своему, слава и держава во веки веков. Аминь. Все грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают пред ним все племена земные. Ей аминь. Я есть Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был и грядет Вседержитель». Эти слова книги Откровения являются обращением ее земного автора, апостола Иоанна, к читателям. Здесь Иоанн приветствует верующих семи церквей, каждая из которых имеется отдельное послание во второй и третьей главе. Однако в более широком смысле книга Откровения обращена ко всем рабам Христа, стих 1, «дабы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре». Цель данного приветствия состоит в том, чтобы подготовить читателей к восприятию учения и пророчеств, которые содержит последняя книга Библии. Поэтому и мы будем говорить сегодня о том, как подготовиться к восприятию книги Откровения. Библия сообщает нам, что в некоторых случаях люди могут не воспринимать Слово Божие. Помните, в каких? Например, если человек не обращен, он не способен с полным доверием воспринимать Слово Божие. Известный текст 1 Коринфянам 2 глава, стих 14. Душевный человек, кто такой душевный? Это естественный, мыслящий обыденными земными категориями, это невозрожденный человек. Он не имеет разума Христа, он не имеет мышления, измененного Святым Духом. Душевный человек не принимает то, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно. Невозрожденный человек не принимает слова. Иисус говорил неверующим в Него иудеям, религиозным, которые знали об истинном Боге, они не были атеистами совершенно, они ходили в синагоги, они читали Писание, слушали Писание. И вот им Он говорит, «Почему вы не понимаете речи Моей? Потому что не можете слышать Слова Моего. Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего». Иоанна 8, 43-44. Невозрожденные, неверующие люди не любят Слово Божие, не заинтересованы в Его познании, не способны Его понимать. Конечно, некоторые лжеверующие могут проявлять интерес к Писанию, но у них нет способности от Бога принимать его с верой для того, чтобы применять в своей жизни. В общем, подлинное обращение – это первый, самый первый шаг на пути к восприятию Слова Божьего. Но этого шага недостаточно. Необходимо сделать еще один шаг. Даже истинно верующие могут оказаться невосприимчивыми к глубоким истинам от Господа. То есть, если вы возрождены, обращены, вы приняли евангельскую весть, вы согласны с ней, но у вас могут быть препятствия, мешающие воспринимать вам глубокие истины от Господа. Помните, о каких препятствиях говорит Павел в первом послании Коринфянам в 3 главе с 1 стиха? «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердой пищей, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские, ибо если между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы и не по человеческому ли обычаю поступаете? Если христиане будут жить поступая в соответствии с мирскими обычаями, поступая в соответствии с мирскими традициями, если христиане будут завидовать, если христиане будут соперничать, если христиане будут согрешать и не бороться с грехом так, как должно, если они будут сеять разделение в церкви, тогда они окажутся неспособными воспринимать твердую пищу Слова Божьего. В первом послании Петра, во второй главе тоже известный текст, названы причины, которые мешают воспринимать Слово Божие. Итак, отложив всякую злобу, всякое коварство, лицемерие, зависть и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко. В общем, для того, чтобы воспринимать эту книгу, нужно быть возрожденным и нужно быть христианином, который возрастает в освящении. Он не остановился, не застыл в своем духовном развитии по причине гордыни, зависти, соперничества, лицемерия, разделений, грубости, нелюбви к ближнему и чему-то подобному. Во-первых, грешник должен получить спасение, во-вторых, спасенный должен духовно возрастать, стремиться к благочестию. Это общие условия для восприятия Слова Божьего. Это общие условия. Но сегодня мы будем говорить не об этих общих условиях, а о специальных, особых условиях. Мы станем исходить из того, что общие условия понятны и принимаются. Если вы настоящий христианин, стремящийся исполнять заповеди Нового Завета, значит, с точки зрения общих условий вы уже подготовлены к восприятию Слова Божьего. И теперь нам необходимо остановиться на некоторых нюансах, имеющих значение для понимания Писания вообще и его особой части книги Откровения. Как подготовиться к восприятию книги Откровения с учетом этих нюансов? Для того, чтобы получить ответ на этот вопрос, обратимся к отрывку Писания, находящемуся в центре нашего сегодняшнего изучения. Это важно, потому что без всех этих аспектов, аспектов подготовки к восприятию книги Откровения, нам будет трудно правильно понимать последнюю книгу Библии. Первое, что необходимо для восприятия книги Откровения, и здесь мы остановимся подробнее, «Следуйте за проверенными наставниками». «Следуйте за проверенными наставниками» – стих 4а. «Иоанн семи церквам, находящимся в Асии». Очевидно, что в данном случае апостол говорит о ком? Апостол говорит о себе. Вообще Иоанн является автором пяти книг Нового Завета. Каких? Помните? Евангелие от Иоанна, первое, второе, третье послание Иоанна и книга Откровения. Интересно заметить, что ни в одной из своих книг, кроме книги Откровения, Иоанн никогда не указывал на свое авторство прямо. В Евангелии он говорит о себе лишь косвенно словами «ученик, которого любил Иисус». Он неоднократно говорит о себе таким образом. Во втором и третьем послании Иоанна называет себя очень просто «старец». Известность и авторитет Иоанна, последнего из живых апостолов в конце первого века, были настолько велики, что ему, в общем-то, не требовалось указывать на себя прямо. Все и так понимали, что старец – это Иоанн, все и так понимали, что ученик, которого любил Иисус – это Иоанн. И здесь возникает вопрос, а почему же в книге Откровения мы видим некоторое исключение. Почему Иоанн несколько раз называет свое имя? Несколько раз причем. Трижды в первой главе и четвертый раз в последней главе. Несколько раз. В предыдущих книгах никогда и в Откровении несколько раз. Что происходит? Согласитесь, для этого должна быть очень весомая причина. Какая? Причина, связанная с особым характером книги Откровения. Данная книга более чем другая, какая-либо другая книга Библии возвещает о событиях будущего. Она затрагивает темы, популярные у многих прорицателей и лжепророков. Мы знаем, что в первом веке появилось немало лжемессий, возвещающих о наступлении славного века. Также среди евреев обретали популярность письма Откровения о конце времен. Грекам были известны послания оракулов. Появлялись и пророческие письма, якобы подписанные именами известных служителей. Так, например, в начале II века стал популярным «Апокалипсис Петра», представляющий собой смесь евангельских сюжетов с эсхатологическими мотивами. Еще следует сказать, что откровение Иоанна вторгается на очень важное поле для лукавого, для дьявола, который любит обольщать людей через прорицателей разного рода, скрывая от них неизбежность уничтожения всех мирских ценностей и поражения всех сил зла. Поэтому, чтобы защитить и утвердить сказанное в книге Откровения, даже самому известному служителю того времени потребовалось неоднократно называть себя по имени, чего в других книгах Нового Завета он никогда не делал. Иоанн как бы говорит, это Слово Божие, это послание, которое вы получаете от меня, от апостола. Вы можете в полной мере доверять этому посланию. И все это звучит в контрасте с различными ложными эсхатологическими книгами, популярными в те времена. То есть, если мы хотим знать будущее мира, мы должны познавать его из книги, автор которой – любимый ученик Иисуса, автор которой – апостол Иоанн. Если говорить в более широком контексте, применительно к нам, то сегодня для понимания книги Откровения верующим необходимо учиться у достойных доверия учителей церкви. Это тоже очень важно. Большую ошибку допускают христиане, которые готовы внимать любому человеку, проповеднику, толкующему книгу Откровения. Благодаря современным средствам коммуникации, благодаря современным средством взаимодействия между людьми, у блогеров, пытающихся привязать пророчество книги Откровения к каким-то событиям современности, очень быстро растет аудитория. В одной церкви пастор просто столкнулся с большой проблемой. Люди высматривают какие-то ролики в интернете и посылают их друг другу. И это просто какая-то катастрофа. Пастор говорит, прекратите посылать друг другу глупые, бестолковые ролики, которые не основаны на Слове Божьем, которые руководство церкви вас не просит распространять, которые совершенно ничему не назидают и ничему не учат. Они где-то услышали, кто-то говорит, что зять Трампа антихрист. Раз этот ролик быстренько в интернет. Кто-то где-то услышал, что Трамп антихрист. Кто-то говорит, что президент Франции антихрист. Кто-то говорит, что Папа Римский антихрист. Кто-то говорит еще что-то. И вот эти все ролики, люди живут в этой всей суете, и, конечно, все это интересно. Те блогеры, которые распространяют эти ролики, у них быстро растет аудитория. Какой-нибудь пастор прослужил 50 лет, и у него нет такой аудитории, как у блогера, который сидит на кухне, ест макароны и рассказывает об одном антихристе, то о другом. Это очень драматично, друзья, это очень неправильно, это неправильный путь. Поэтому давайте не повторять этих ошибок. Давайте доверять только верным служителям, проверенным в понимании событий последнего времени, в толковании книги Откровения нам необходимо следовать за проверенными наставниками. Еще большую ошибку допускают желающие познавать тайны о будущем мира, обращаясь к пророчествам Нострадамуса, Вольфа Мессинга, Ванги и других известных прорицателей. Ну, вы знаете, что прорицатели, они прорицают либо от человека, либо от дьявола. Но не от Бога, потому что Бог все, что хотел сказать в своем слове, Он уже сказал, и, как мы знаем, после этого Он перестал говорить. Не совершайте подобных ошибок. В толковании книги Откровения доверяйте только проверенным учителям церкви. А как их распознать? В первую очередь, толкователи, достойные доверия, соответствуют требованиям Писания. Верный пастырь-учитель, как мы знаем, хорошо управляет своей семьей, Тит 1.6. Он обладает особыми личными качествами, проявляющимися в благочестивой жизни, Тит 1.7.8. И твердо держится учение Слова Божьего, Тит 1.9. Также толкователи, достойные доверия, имеют добрые плоды своего служения. Господь Иисус учил, по плодам их узнайте их, Матфея 7 глава, стих 16. И мы недавно проходили с вами, я напомню вам. Добрый плод – это что? Это верно преподаваемое учение о спасении, не искаженное законничеством или вседозволенностью, гуманизмом или другими заблуждениями. Добрый плод – это стремление угождать Богу, а не людям. Добрый плод – это посвященность разъяснению Писания. Добрый плод – это жизнь, подтверждающая проповедь истины. Добрый плод – это влияние на других людей, возгревающее в них любовь к Богу, Его Слову и Его народу. Вот за какими толкователями необходимо следовать. И еще, на этом мы не останавливаемся, мы продолжаем и говорим, что толкователи, достойные доверия, применяют здравую герменевтику. Что такое герменевтика? Герменевтика – это правила толкования Библии. Они предназначены для того, чтобы не допускать неверных подходов при толковании Писания. Они предназначены для того, чтобы нам быть объективными, а не субъективными при толковании Слова Божьего. Например, когда текст Писания истолковывается вне контекста, или текст Писания подстраивается под современную культуру, философию, психологию или какие-нибудь религиозные взгляды. Историко-грамматический метод толкования Библии – это здравая герменевтика. Она не только защищает от неверного толкования, но и позволяет держаться верного. Историко-грамматический метод дает возможность преодолеть исторические и грамматические барьеры для понимания значения библейского текста, заложенного автором при его написании. Мы знакомимся с историей, с исторической обстановкой и грамматическими особенностями текста настолько, насколько это нам необходимо для понимания Слова Божьего. Вообще, друзья, в истории церкви было достаточно верных, благочестивых пастырей с добрыми плодами служения, которые применяли здравую герменевтику, ну вот здесь вот я хотел бы обратить внимание, которые применяли здравую герменевтику, толкуя все книги Библии, кроме книги Откровения. На книгу Откровения их здравая герменевтика почему-то не распространялась. К числу таковых можно отнести некоторых деятелей Реформации XVI века, пуритан и многих других прекрасных протестантских служителей, труды которых мы ценим очень высоко и с удовольствием читаем. В общем, в этом смысле книга Откровения требует особых условий для ее понимания. Мы следуем не просто за верными учителями церкви, но именно за теми, кто здраво подходит к толкованию последней книги Писания. Тот, кто верно толкует книгу Откровения, применяет историко-грамматический метод, вот он может быть достоин доверия в данном вопросе. Вы спросите, а как же толковать многочисленные образы книги Откровения? Очень просто, друзья. Также применяя историко-грамматический метод, метод аналогии Писания, толкуя одни тексты Писания при помощи других. Все образы книги Откровения делятся на две части. Запомните это. Все образы книги Откровения делятся на две части. Первая часть образов истолковывается в самой книге Откровения. Ну, например, в первой главе мы видим, как Христос ходит посреди семи золотых светильников и держит семь звезд в своей руке, стих 12-16. Что означают эти звезды? Что означают эти светильники? И здесь же в конце первой главы мы видим объяснение, 20 стих. «Тайна семи звезд, которые ты видел в деснице моей, и семи золотых светильников, есть сия. Семь звезд – суть ангелы семи церквей, а семь светильников, которые ты видел, суть семь церквей». То есть некоторые образы книги Откровения объясняются в самой же книге. Нужно просто внимательно ее читать, и не придумывать ничего, не вносить в эти образы того, чего в книге Откровения не сказано. Вторая часть образов книги Откровения истолковывается при помощи Ветхого Завета. Все эти картины, звери, блудница, жена – все это образы Ветхого Завета. И евреи, скажем так, знакомые с Ветхим Заветом, во времена Иоанна он легко понимал эти образы, и сам Иоанн их понимал. Поэтому, друзья, когда мы читаем какие-то образы книги Откровения, мы видим, что они истолковываются либо в самой книге Откровения, либо истолковываются в Ветхом Завете. Как это может быть найдено в Ветхом Завете? Ну, приведу пример. Книга Откровения, 13 глава, описывает нам зверя, выходящего из моря. А 7 глава книги пророка Даниила описывает борьбу зверей, мировых империй и говорит о великом мировом лидере, противящемся Богу. Даниила 7, 23-25. Об этом он сказал: «Зверь четвертый, четвертое царство будет на земле, отличное от всех царств, которое будет пожирать всю землю, попирать и сокрушать ее. А 10 рогов значит, что из этого царства восстанут 10 царей, и после них восстанет иной, отличный от прежних, и уничтожит 3 царей. И против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего, даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон, и они преданы будут в руку его до времени и времен и полувремени». Соответственно, зверь первой части 13 главы – это империя последнего времени, мировой диктатор, антихрист и он сам. Вы можете быть верующим человеком, вы можете быть человеком, стремящимся к благочестию, но для того, чтобы понимать книгу Откровения, вам необходимо следовать за верными толкователями Слова Божьего. Для того, чтобы понимать книгу Откровения, вам нужно следовать за теми пастырями, которые не только соответствуют библейским требованиям, которые не только любят Бога, Его Слово, но и применяют правильную герменевтику. Это очень важно, возлюбленные, это очень важный момент. Я на этом хотел бы сделать большой акцент в сегодняшней проповеди. Я хотел бы, чтобы вы запомнили эти истины, потому что они имеют большое значение. Второе, что необходимо для восприятия книги Откровения, осознавайте близость Бога. Стих 4b, 5а. «Благодать вам и мир от того, который есть и был и грядет, и от 7 духов, находящихся пред престолом Его, и от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных». Слова «благодать вам и мир» – это традиционное приветствие, характерное для многих посланий Нового Завета. Благодать – это что? Это незаслуженная благосклонность Бога к нам. Это проявление Его благодати к нам, выраженной в добрых плодах нашей жизни и служения. Мир – это покой, безопасность в Боге, которыми мы обладаем благодаря Его спасению, Его благодати, дающей возможность радоваться близким отношениям с Богом, независимо от внешних обстоятельств. Апостол отмечает, что благодать и мир исходят от кого? Посмотрите в текст. Исходят от триединого Бога. Сначала он говорит об Отце, потом о Духе и потом о Сыне. Первое указание на Бога Отца, который есть и был и грядет. Здесь подчеркивается вечное существование неизменного Бога. Для того, кто существует вне времени, для того, кто с одинаковой ясностью и точностью видит прошлое, настоящее и будущее, нет никакой трудности в том, чтобы открыть нам эсхатологические картины мира. Нет никакой трудности в том, чтобы ясно и точно предсказать нам последние годы, дни, столетия человеческой истории. Далее Иоанн говорит о Боге Святом Духе и от 7 духов, находящихся пред престолом Его. Речь идет не о 7 отдельных духах, речь идет об одном Духе Святом. Цифра 7 в книге Откровения применяется неоднократно и всегда указывает на полноту. Речь идет о полноте присутствия единого Святого Духа. Дух находится пред престолом Бога Отца, значит, он находится в максимальном единении с Ним и во всей полноте своей небесной славы. И, наконец, Иоанн говорит о Боге Сыне и от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных. Свидетель верный – это истинный, надежный, вселяющий уверенность. Наш Господь Иисус никогда не лжет. Все, что Он говорит, абсолютная правда. Ему можно в полной мере доверять. Первенец из мертвых, то есть самый главный победитель смерти. Конечно, и до Христа Бог воскрешал людей, однако Иисус – тот, кто занимает самое высокое положение среди всех воскресших. Владыка царей земных, Он верховный правитель мира. Он обладает полнотой всей власти над каждым царем или президентом. Президенты появляются, президенты уходят, империи появляются, империи исчезают, политическая карта мира меняется, начинаются войны и заканчиваются. И все это находится под контролем владыки царей земных. Все это находится под контролем Христа, который в полной мере проявит свою власть над землей в тысячелетнем царстве. Соглашаясь с некоторыми толкователями Писания, можно сказать, что Христос представлен здесь как пророк, он свидетель верный, верно пророчествует. Христос представлен здесь как священник, первенец из мертвых, он принес себя в жертву и воскрес. И также Христос представлен здесь как царь, владычествующий над царями земными. Понимание книги Откровения возможно только для того, кто осознает свою близость к Богу Отцу, Богу Сыну, Богу Духу Святому, для того, кто понимает свою зависимость от Бога, для того, кто наслаждается миром в общении с Богом, основанном на благодати, получаемой от Него. Конечно, друзья, хорошие наставники, о чем мы говорили в предыдущем пункте, здравая герменевтика – все это очень важно и правильно. Но я хочу вам сказать, и это важно, важно услышать, источником верного понимания Слова Божьего книги Откровения является сам Триединый Бог. Мы должны жить, осознавая постоянную близость к Нему, Его близость к нам. И это необходимо для того, чтобы понимать свою зависимость от Его благодати. Мы не сами просто такие умные, такие здравые, у нас такой ясный ум, у нас правильная герменевтика, у нас правильные книги. Мы просто берем Библию и толкуем ее так, как просто нам по плоти хочется, или как нас наша гордыня побуждает. Нет, не так подходим. Подходим в смирении, в сокрушении, в зависимости от Бога, в зависимости от Его благодати, понимая, что если Он нам не явит милость, не откроет свое слово, мы так и будем блуждать во тьме заблуждений, по крайней мере, в том, что касается учения о последних днях. Третье, что необходимо для восприятия книги Откровения – упражняйтесь в словословии Спасителя. То есть тот, кто понимает книгу Откровения, тот, кто может ее правильно понимать, он следует за верными наставниками, он осознает близость Бога к нам, и он живет, прославляя Бога. Стих 5b6. То, что здесь Иоанн и делает. «Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своей и соделавшему нас царями и священниками Богу, Отцу Своему слава и держава во веки веков. Аминь». Эти слова говорят о том, что сердце Иоанна переполнено хвалой. Данные истины пленяют его чувства и захватывают его мысли. Он наполнен благодарностью. Он славословит Спасителя. Он говорит следующее. «Ему, возлюбившему нас, это восхищение незаслуженной жертвенной любовью Христа к нам». Иоанн благодарит Господа за дар спасения, омывшему нас от грехов наших кровью Своей. Это образное выражение. Омывшего нас кровью, оно указывает на искупительную смерть Христа. Грехи верующих вменяются Христу, и Он принимает наказание Отца вместо нас на кресте и умирает за наши грехи. Иоанн говорит о том, что любовь Иисуса не только побудила Его спасти нас, хотя этого уже было бы достаточно. Христос нас не только спас, но и соделал нас царями и священниками Богу Отцу Своему. То есть Он вознес нас очень высоко. Что это значит быть царями? Как цари, мы уже правим на этой земле в духовной сфере, побеждая грех, приводя грешников к спасению, приводя грешников в Царство Христа. Мы поступаем по законам Царства. Сегодня Царство Божие – это духовная сфера спасения, в которой Бог правит как Царь. И если мы входим в эту сферу, то мы принадлежим этому царству, живем по законам этого царства и являемся соправителями Христу. Мы знаем, что в будущем это царство станет еще расшириться его влияние, оно станет политическим, и Христос будет править миром как царь, и мы будем соправителями Христу. И слова «возьми в управление столько-то городов» из известной притчи Христа, их не нужно понимать символически, это действительно те истины, те привилегии, которые Господь делегирует верным своим детям. Мы цари, мы будем царствовать со Христом. Сейчас мы царствуем в духовной сфере, в сфере спасения, и в будущем эта сфера расширится. Мы будем царствовать в тысячелетнем царстве, и в полной мере мы будем править миром также на новой земле, под новым небом, будем соправителями Богу. Также мы являемся священниками. Как священники мы имеем доступ к Богу и приносим Ему духовные жертвы, поклоняемся и прославляем Его. Вот такие привилегии мы имеем во Христе. Он нас не только спас, не только омыл своей кровью, но сделал нас царями и священниками. Понимая все это, Иоанн восклицает Спасителю следующие слова: «Слава и держава во веки веков! Аминь!» Говоря «держава», апостол признает силу и бесконечную власть Христа. В общем, тот, кто наполнен благодарностью Христу за спасение, основанное на Его искупительной смерти, тот желает установления Его вечного царства. Если мы спасены, если наши сердца наполнены славословием Господа, мы желаем установления Его царства. Мы находимся в таком состоянии, в котором находились небожители и восхищенная церковь, в пятой главе книги Откровения. Откровение, пятая глава. Мы видим здесь книгу. Эта книга дает право Христу властвовать над землей. Ангелы, восхищенная церковь, все вместе прославляют Бога как царя. С 9 стиха. И поют новую песнь, говоря: «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена и языка и народа и племени и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Если мы не живем славословия Спасителя, если мы не восхищаемся Его личностью, значит, мы увлечены чем-то другим, тленным и проходящим. Значит, мы наполняем свой разум не Словом Божьим, а какими-то глупыми, пустыми, земными, тленными вещами, ценностями. И в таком состоянии, если вы находитесь, если ваш разум не наполнен истиной, а наполнен мирскими ценностями, то если вы находитесь в таком состоянии, вы будете не способны воспринимать книгу Откровения. Она будет вызывать у вас отторжение, потому что она говорит о том, что не созвучно с основными интересами вашей жизни. Четвертое и последнее, что необходимо для восприятия книги Откровения: ожидайте возвращения Христа. Стих 7-8. «Все грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают пред ним все племена земные. Ей аминь. Я есть Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был и грядет Вседержитель». «Все грядет», восклицание «иду», «се» используется как указательная частица. Она обращает внимание читателей на сказанное «далее» и призывает проявлять внимание. «Эрхетай» – «грядет» – это глагол настоящего времени, подчеркивающий, что Иисус уже на пути. Я сейчас попытаюсь объяснить идею, которую здесь передает Иоанн. Если человек, ожидающий встречи с нами, позвонит и спросит: «Вы когда приедете?» И, находясь в дороге, мы ответим: «Я уже еду, я уже на пути». Именно такую идею здесь доносит до читателей апостол Иоанн. Христос уже на пути к установлению своего царства на земле. Он подходит, сомнений в его возвращении быть не должно. Библия очень ясно утверждает истину о втором пришествии Христа. Об этом сказано еще в книге пророка Даниила, 7 глава, стих 13-14. «Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел, как бы Сын Человеческий, дошел до ветхого днями, это Бог Отец, и подведен был к Нему, и Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему, владычество Его, владычество вечное, которое не придет, и царство Его не разрушится». Здесь мы видим Христа, который получает власть от Бога Отца, царствовать на земле, и мы понимаем, тысячу лет, и все это происходит в хронологическом порядке, все это будет происходить после второго пришествия Господа. Матфея, 24 глава, стих 29-30. И вдруг после скорби дней тех солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачут пред Ним все племена земные, и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великою». Учение о втором пришествии Христа – это центральная доктрина христианства. Поэтому мы должны знать, что люди, которые отвергают второе пришествие Христа, это лжеучителя и их последователи. 2 Петра 3:3-4. «Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным похотям, говорящие, где обетование пришествия Его, ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же». Вернемся к первой главе книги Откровения. И скажем, что Иоанн не только утверждает неизбежность возвращения Христа, но и открывает некоторые детали этого события. Какие детали? Во-первых, Иоанн говорит, что возвращение Христа будет славным, с облаками. Ну, о каких облаках идет речь? Речь, конечно же, не идет об обычных облаках, сгустках водяного пара. Речь идет об облаке, которое свидетельствует о славе Бога. Такой облачный столб вел Израиль, демонстрируя присутствие Бога со своим народом. Исход 33:9. Облако наполнило скинию и покрыло облако скинию собрания, и слава Господня наполнила скинию. Исход 40:32. Облако наполняло храм, это облако, свидетельствующее о славе Бога. И не могли священники стоять на служении по причине облака, ибо слава Господня наполнила храм Господень. 3 Царств 8:11. И Иоанн говорит, что во время второго пришествия Христос явится в великой славе. Упоминая об облаках, Иоанн указывает именно на эту славу. Он не говорит о дождевых облаках. И здесь идея пришествия в славе. Мы знаем, что первое пришествие Христа было в унижении. Он смирил себя. Мы знаем, что Израиль его отверг. Он умер позорной смертью. И теперь второе пришествие будет полным контрастом первого. Насколько унизительным было первое пришествие Христа, с каким позором он покинул эту землю, умерев самой страшной позорной крестной смертью, вот с такой же славой он явится для того, чтобы всему миру наглядно продемонстрировать величие своей личности. Итак, во-первых, Иоанн говорит о том, что возвращение Христа будет славным. Во-вторых, он говорит о том, что возвращение Христа станет событием планетарного масштаба и узрит его всякое око. Если вам кто-то говорит, что Христос уже пришел, он здесь или там, или еще где-то. Я помню, в 90-е годы я ехал с университета, и был большой плакат: «Христос здесь, гостиница «Турист», такая-то комната». Если вам кто-то будет говорить нечто подобное, знайте, это обман. Второе пришествие Христа – это событие планетарного масштаба. И узрит его всякое око. Все человечество окажется свидетелем второго пришествия Сына Божьего. И те, которые пронзили его, иудеи, речь идет здесь не о римских солдатах, а об иудеях, они убедятся в том, что Иисус распятый, отвергаемый ими на протяжении веков истинный Мессия. Когда я был в Израиле, то, что у меня прям кипело мое сердце, я хотел им доказать, что Христос, которого они распяли, истинный Мессия. И там, особенно в Иерусалиме, так много говорит о нем. И они отвергают. И даже экскурсовод, местный экскурсовод, он так хорошо проводит экскурсию, чтобы всячески доказать, что Иисус не Мессия и не Бог. И поэтому я записал там в своем дневнике: «Сердце мое горело желанием, чтобы Христос пришел, и узрили его те, кто его пронзил, и он сделает, и они узнают, и будут рыдать о нем, как о младенце». Таким будет его второе пришествие. И далее Иоанн продолжает: «И возрыдают пред ним все племена земные, все языческие народы будут плакать, не раскаявшись». Не раскаявшись. Словами «Ей аминь» Иоанн отмечает глубокую личную убежденность в славном возвращении Спасителя и желании этого. Продолжая уверять читателей во втором пришествии Христа, Иоанн приводит слова 8 стиха: «Я есть Альфа и Омега». Это слова Христа: «Я есть Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был и грядет Вседержитель». Альфа и Омега, мы знаем, что это первая и последняя буква греческого алфавита. Это другая возможность сказать вся полнота знаний, потому что знания передаются при помощи букв. Таким образом, Господь представляет себя как обладающего всей полнотой знаний. Слова «начало» и «конец» отсутствуют в греческом тексте, а вот слова, которые есть, «был» и «грядет» есть, это указание на вечное существование Господа. Он Вседержитель. Здесь опять подчеркивается идея всемогущества Господа. Он всезнающий, Он всемогущ, поэтому Ему известно время Его возвращения, и у Него есть сила, чтобы все это осуществить в столь масштабном воплощении, о котором говорит Слово Божие. Для того, чтобы понимать книгу Откровения, друзья, нужно страстно желать, страстно ожидать возвращения Христа. Это очень важно, потому что если вы не желаете страстно возвращения Христа, вам будет трудно воспринимать эту книгу. Вы знаете, обычно люди воспринимают те знания, которые их интересуют. Многие говорят, что мы ходили в школе на химию, но не понимали, зачем она нам нужна. И как результат, плохо усвоили данный предмет. Не так ли? Но если вас интересует какой-то предмет, и вы знаете, что это для вас жизненно важный вопрос, вы станете познавать его с интересом, и это познание будет плодотворным, это познание будет эффективным. Если вы не жаждете возвращения Христа, а тема возвращения Христа – центральная тема книги Откровения, тогда изучать эту книгу вам будет неинтересно. Вы как бы поставите такой, знаете, барьер между своим разумом и Словом Божьим. И поэтому будете всячески говорить, если вы, например, живете в грехе, и вы не хотите оставить грех, и я говорю вам о втором пришествии Христа из книги Откровения, говорите, вы слушаете, слушаете, а внутри говорите, да, 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 он придет, но еще не скоро, мне еще нужно погрешить, мне еще получить нужно ложную радость от греха, потом мне еще нужно успеть покаяться, тогда пусть приходит. То есть вот такие внутренние барьеры вы будете ставить, которые будут мешать вам воспринимать книгу Откровения. Если цель вашей жизни земная, построение здесь земного царства для себя, любого. Кто-то, женщины иногда в семье строят царство, где они царствуют, и никто не может сказать им что-то вопреки. Никто им не может подсказать, обличить. Иногда мужчины строят такое царство. Такие люди, некоторые люди строят царство на работе, некоторые даже в церкви пытаются построить царство. Так вот, если мы строим какое-то собственное царство, то мы не жаждем возвращения Христа, потому что оно помешает достижению нами нашей плотской цели. Поэтому, друзья, так важно оставить все плотское, оставить все земное, исповедовать всякий грех, оставить его, жаждать грядущего Спасителя. И в этом случае учение книги Откровения будет очень приятным для вас, родным, дорогим, и будет восприниматься очень-очень хорошо. Итак, общие условия для восприятия Слова Божьего – обращение и духовный рост в освящении. Особые специальные условия для восприятия книги Откровения. Мы следуем за верными наставниками, так, да? Мы не присылаем друг другу глупые ролики, которые мы ловим в интернете, и мы сами их не смотрим. Мы осознаем близость Бога. Мы понимаем, что зависим от Него. Мы понимаем, что живем Его благодатью, наслаждаемся миром в наших отношениях с Богом. Мы упражняем себя в славословии Спасителя. Таким образом, мы начинаем думать в унисон с главной мыслью книги Откровения, прославляющей Христа, и этим станем более открыты для ее восприятия. И мы ожидаем возвращения Господа. Если мы не ждем Господа, мы боимся, что Он нарушит наши планы. Нам будет неинтересно, нам будет неприятно изучать книгу Откровения. И наоборот, страстно желаем возвращения Господа, с радостью и интересом изучаем предшествующие этому события периода скорби. Но мы знаем, что церковь будет восхищена от периода скорби, поэтому у нас есть такой привкус радости, и у нас есть улыбка на наших устах и в наших сердцах. Давайте, друзья, сделаем все от нас зависящее с упованием на Бога для того, чтобы максимально подготовиться к восприятию книги Откровения. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!